Меньше чем за месяц до начала работы над будущим воскресеньем, 30 ноября 1889 года, Толстой написал: «Жизнь, та форма жизни, которой живем теперь мы, христианские народы, должна быть разрушена. Говорил я и буду твердить это до тех пор, пока она будет разрушена. Я умру, может быть, пока она не будет еще разрушена. Но я не один. Со мной стоят сотни тысяч людей. Со мной стоит истина. И она будет разрушена. И очень скоро. Та форма жизни, которой живут теперь христианские народы, то есть современный социально-политический строй европейских государств, должна и будет разрушена, потому что внутренне мертва, потому что изжила себя как форма, всецело построенная на насилии и лжи, внутренней пустоте и призрачности». Толстому открылась даль его романа, когда он понял, что надо начинать с жизни крестьян, что они предмет, они положительное, а то тень, то отрицательное. Люди, составляющие правительство и богатые классы, представлены в воскресении как тень, как то отрицательное, в котором неразрывно связаны призрачность и мелочность. Все существование губернаторов и сенаторов, судей, прокуроров, адвокатов проходит в мелочной суете, в деятельности, лишенной содержания, ненормальной, уродливой и потому неизбежно превращающейся в призрак. Торжественно, строго, значительно возвышаются над столом, покрытым сукном, фигуры судей. Они призваны служить правосудию, справедливости, решать судьбы людей. Но чем же заняты в этот момент их мысли? Председатель суда думает о предстоящей встрече с рыженькой Кларой. Добрый член суда погрузился в размышления о своих недугах. Строгий член на грани отчаяния и утраты веры в жизнь, иронически комментирует автор, по причине угрозы жены оставить его сегодня без обеда. В полумраке, тщательно оберегаемом от лучей солнца, жалостно изнывает бессильная и расслабленная княгиня Корчагина. В мрачной комнате самого мрачного места России, Петропавловской крепости, предстает перед читателем начальник этой крепости, почти уже мертвый старик барон Криксмут. Вставив свои жесткие, морщинистые, окостеневшие пальцы в тонкие, влажные, слабые пальцы бескровного, с безжизненными глазами художника, сосредоточенно вертит он блюдцем по листу бумаги. Руки судорожно двигаются, губы нервно шевелятся, они беседуют с душами умерших. Ощущение призрачности происходящего все сгущается, становится, как это ни парадоксально, физически ощутимым. Столь же страшно и реально призрачен Топоров, человек тупой и лишенный нравственного чувства, символ в романе Толстого той формы насилия, которая была предельно абсурдной. Насилие от имени веры, от имени того, кто положил в основу своего учения отрицание всякого насилия. Все мелочное ничтожно, лишено содержания, и потому неизбежно превращается в призрачное. Эта связь, эта закономерность сознательно заострена Толстым в «Воскресении» с использованием сатирических приемов. Пустота, мелочность и призрачность выявляются Толстым путем сопоставления с положительным, с имеющей глубокий смысл трудовой жизни русского крестьянства, того крестьянства, которое, по словам Щедрина, верует в три вещи — в свой труд, в творчество природы и в то, что жизнь не есть озорство. 22 марта 1897 года Толстой написал замечательные строки, обращенные к крестьянскому писателю Семенову, строки, перекликающиеся с символикой пролога воскресения. «Уж как крепок лед, и как скрыта земля снегом, а придет весна, и все рушится. Так и тот застывший, как будто и недвижущийся строй жизни, который сковал нас. Но это только кажется. Я вижу уже, как он стал внутренно слаб, и лучам солнца, и всем нам, по мере ясности отражающим эти лучи, надо не уставать отражать их и не унывать». Толстой, зеркало русской революции, отразил в своем творчестве ее назревание. Он предвидел ее историческую неизбежность, ее надвигающуюся очистительную грозу. Поэтому была глубокая идейная и художественная закономерность во все возраставшем интересе Толстого к русскому революционному движению, к его деятелям, к их идеям и психологии. Это был интерес художника, романиста, а не только социального и морального мыслителя. Хорошо знавший Толстого писатель-народник Эртель, сам отбывший в свое время заключение в Петропавловской крепости, писал в марте 1891 года революционеру-шестидесятнику, товарищу Чернышевского по сибирской ссылке, впоследствии автору воспоминаний о великом русском революционере, Николаеву. «Думаю, что можно и пора написать роман вот об этом молодом движении, начиная с 19 февраля и кончая казнью после 1 марта. Роман на такую тему пленяет и Толстого. То есть он его не напишет и даже не собирается писать, но когда говорит о теме, глаза его блестят огнем. Он всегда глубоко интересуется рассказами о молодом движении. То, что не составляются мемуары, бесследно гибнут интимные документы, его очень огорчает. С каким любопытством он слушал то, что мне приходилось говорить ему о революционных воспоминаниях, с каким выражением говорил: «Если бы моя просьба для них значила что-нибудь, я бы их убеждал, уговаривал, просил бы записывать воспоминания, хотя бы то, что можно записать. Со временем из этого составится картина поразительная, потрясающая». Необходимо добавить, что, питая род какого-то физиологического отвращения к либералам, впрочем, одинаково, как и к консерваторам, он едва не с благоговением относится к революционерам, конечно, не к системе их действий и не к их политическому миросозерцанию, а к их личности, характерам, убежденности, искренности. Толстой писал, разумеется, не исторический роман о молодом движении. Изображение личности и деятельности революционеров в «Воскресенье» — лишь часть общей картины всеохватывающего переворота, стихийно и неотвратимо поднимающегося из самых глубин народной жизни, народной массы, которая уже не может жить так, как она жила до сих пор. Толстой не стремился к исторически точному отражению идейно-политических направлений освободительного движения конца XIX века. Обычно он называет политических ссыльных народниками и народовольцами, что соответствует тому времени, на которое приходится действие романа, 80-м годам. Филиппов, ученый и литератор, близкий к марксизму, справедливо заметил в своей статье о «Воскресении», напечатанной в 1900 году. Когда речь идет о новых товарищах Масловой, Толстой вынужден иметь дело с сложной психологией и с целым общественным течением. Величие Толстого в том и состоит, что он проницательно и глубоко понял эту сложную психологию, понял нравственный смысл, а во многих случаях и идеи целого общественного течения, борцов и героев русской революции, хотя по-прежнему был не согласен с ними в одном важнейшем пункте. Этот пункт — отношение к насилию как средству коренной перестройки существующих, но отживших социально и нравственно несостоятельных форм жизни. Еще до того, как образы революционеров вошли в структуру романа, стали необходимой частью всей его композиции, Толстой в дневнике 1894 года в связи с деятельностью революционеров-народовольцев, речь шла о Желябове и Кибальчиче, попытался определить нравственную ценность всякого поступка вообще и революционного действия в частности. Для того, чтобы поступок был нравственен, нужно, чтобы он удовлетворил двум условиям: чтобы он был направлен к благу людей и к личному совершенствованию. Толстому тогда представлялось, что поступок участников 1 марта не отвечал второму условию. Так думал и Нехлюдов до сближения с революционерами. Главное, что делало, как он думал, их деятельность безнравственной, была жестокость убийств, совершенных ими. Однако знакомство Нехлюдова с ссылаемыми политическими совершенно изменило его взгляды на них. И это изменение, конечно, отражало перемену отношения к революционерам самого Толстого. Страшная и трагическая история Милого Крыльцова, судьба Лидии Шустовой, Марь Палны, Эмилии Ранцевой переворачивает представление Нехлюдова. И вот итог его размышлений. С ними, то есть политическими, поступали как на войне, и они, естественно, употребляли те же самые средства, которые употреблялись против них. Итак, революционеры нравственно оправданы. Они подвергаются насилиям, ссылкам, уничтожению. Именно потому, что, стоя нравственно значительно выше среднего уровня, не могут принять строй жизни, основанный на угнетении и насилии. Они порывают с этим строем, со средой, семьей, комфортным жизненным укладом. Марья Павловна ушла из дома, Симонсон ушел из дома. Они, люди обостренной нравственной чуткости и чистоты, порывают с миром моральной безответственности, нравственной тупости, самодовольства, продажности. В ссылке, на этапах, где встречается с ними Нехлюдов, политические создают свой особый нравственный мир, противостоящий прежде всего и, безусловно, миру Корчагиных, Масленниковых, Криксмутов, но отделенный и от каторги уголовной, мира вынужденного аморализма, ставшего нормой поведения, нормой повседневной жизни, бытовым явлением. Этот особый и в условиях ссылки обособленный мирок русских революционеров, островок среди моря, конечно, неоднороден. В нем, в соответствии с толстовским пониманием и оценкой, складывается определенная иерархия характеров, как морально-психологическая, так и художественная. На вершине этой пирамиды стоит Марья Павловна с ее безграничной самоотдачей, беспримерным самопожертвованием. На такой же вершине Симонсон с его разумным отношением ко всему и религиозным, в сущности, конечно, нравственным, этическим учением о служении живому. Эти два человека, каждый по-своему, воплощают толстовский нравственный идеал, и понятно, почему именно они должны были сыграть главную роль в воскресении, возрождении Катюши Масловой. «Симонсон представляет какой-то смешанный тип», — писал Филиппов. «Трудно решить, идет ли речь о народнике 70-х годов или о деятеле гораздо более позднего времени, или, наконец, об одном из крайних учеников самого Толстого». Конечно, в Симонсоне можно обнаружить черты народника 70-х годов, которому чужды политические идеи и террористическая практика более позднего народничества, черты, сближающие его, если воспользоваться словами Короленко, со старым идеалистическим народничеством. Симонсона и его теории можно также сопоставить с толстовством и с самим Толстым, смысл учения которого Альберт Швейцер видел в благоговении перед жизнью. Этот герой Толстого занимает особое место в романе, ибо в своем нравственном учении выражает то, что сам писатель называл религиозным сознанием известного времени и общества. «В каждое данное историческое время и в каждом обществе людей, сказано Толстым в трактате об искусстве, существует высшее, до которого только дошли люди этого общества, понимание смысла жизни, определяющее высшее благо, к которому стремится это общество». Такое высшее понимание смысла жизни бывает всегда ясно выражено некоторыми передовыми людьми общества и более или менее живо чувствуемо всеми. Если нам кажется, что в обществе нет религиозного сознания, то это кажется нам не от того, что его действительно нет, но от того, что мы не хотим видеть его, а не хотим мы часто видеть его от того, что оно обличает нашу жизнь, несогласную с ним. Одним из некоторых передовых людей общества, выражающих высшее для своего времени нравственное сознание, то нравственное сознание, которое обличает нашу жизнь, отрицает ее и является в романе Толстого Симонсон. Он становится деятелем революции, потому что был революционным мыслителем. По другой, но для нового толстовского миросозерцания не менее важной причине становится революционером-народовольцем Крыльцов. Болезнь Крыльцова, чахотка с неизбежным исходом, смертью, следствие невыносимых нравственных потрясений, непримиряющиеся, крайне обостренные реакции на несправедливости насилия. Крыльцов становится деятелем революции как человек огромной совести, хрустальный человек. Единственное исключение в кругу изображенных Толстым политических заключенных – Новодворов. По нехлюдовской и, конечно, толстовской классификации он принадлежит к тем революционерам, которые, будучи по нравственным своим качествам ниже среднего уровня, были гораздо ниже его. Если такие революционеры, как Крыльцов, допускали насилие по отношению к господским классам, к власти, существующей угнетением и насилием, то в программу Новодворова входит насилие над народом. Массы всегда обожают только власть, массы составляют объект нашей деятельности. Именно за это он Толстым и осужден. В неприятии мертвого, развращающего, убивающего народные силы строя жизни, в отказе подчиниться ему, в желании помочь народу, который бедствует, в решительном и бесповоротном переходе на сторону угнетенных, вот в чем была для Толстого истина революционного движения. И потому «Катюша» так просто и естественно сходится с политическими, сходится именно как человек из народа. «Очень уж обижен простой народ», — говорит Катюша, объясняя и оправдывая ненависть народа к господам, с огромной чуткостью отвечая на главный пункт нескончаемого тяжелого спора в среде революционеров. Всегда спорит. Спора, разрешимого только с народной точки зрения. И потому так горячо откликается на слова Катюши Набатов, революционер из народа, типичный крестьянин. «Верно, Михайловна, верно!» — крикнул Набатов. «Дюже обижен народ. Надо, чтобы не обижали его. В этом все наше дело». Понятно, что такое представление о задачах революции кажется странным Новодворову. Между тем, для Толстого смысл революционной борьбы, революционного дела был прежде всего в этом, в том, чтобы не обижали народ. В конечном итоге, в той борьбе между нравственным сознанием и преданиями насилия, которое для Толстого определяло содержание современности, об этом он писал в своем отклике на картину Ге «Что есть истина», революционеры «Воскресения», безусловно, занимают сторону нравственного сознания. Значительность, красоту толстовского изображения революционеров и революционного движения, этого грандиознейшего из сюжетов, восторженно оценил в одном из писем к Толстому Стасов. «Из всех ваших правд жизни ничто тут меня так не поразило, как та живопись и скульптура, которую вы изобразили то высокое, новое, нарождающееся наше поколение. Что меня изумляет безмерно, так это вот что. Вы ведь всегда недолюбливали не только у нас, но и где угодно, везде на свете, все политические новые движения, всех политических новых людей и их пробы и попытки, судорожные хватки вперед, опыты, ошибки, провалы и торжества. И что же? Вдруг случилось в этом воскресенье тоже и невероятное преображение. Словно вас схватил налетевший какой-то вихрь неожиданный, вдохновение громадное и непобедимое. А вы с туаршинной кистью нарисовали все начинающееся новое поколение людское наше, с его силами и слабостями, с его правдами и неправдами, все его бесконечное разнообразие и духовную многочисленность, как никто никогда и нигде прежде, во всей Европе, такого необъятного и невразимо глубокого историка нового человеческого духа, еще не видано и не слыхано. Автор по своим симпатиям, рассудку и мыслям все подобное не любил, от всего такого отстранялся, был как будто ко всему тому чужд, даже немножко враждебен иной раз, но тут осенил его прилив нового еще гения, и раздались неслыханные речи, словно с нового Синая. И вот чем начинается столетие. Работа в смешанном — так определил Толстой процесс писания нового романа. не только не исключила, но, наоборот, потребовала все более глубокого анализа и непрестанного уяснения того, что казалось уясненным. Воскресение — лишь часть той гигантской, титанической, ни с чем не сравнимой духовной деятельности, какую является собой творчество Толстого трех последних десятилетий его жизни, часть неотделимая, без всей этой творческой совокупности несуществующая и непонятная. Каждый социально-публицистический трактат, каждое художественное произведение, следовавшее за исповедью и предшествовавшее воскресению или писавшееся одновременно, представляли собой своеобразную ступень на пути к обобщающему, энциклопедическому роману. Роману, который соединил в себе особенности жанров, разрабатывавшихся Толстым в это время, лирическую страстность исповеди, публицистичность трактата, простоту народного рассказа, социально-психологическую детерминированность повести, и не просто соединил, а представил в новом синтезе, новом качестве. В начале 90-х годов, одновременно с «Воскресением», Толстой работал над рассказом «Кто прав». Процесс его создания поставил перед великим художником вопрос об изживании тех художественных форм, которые стали традиционными, но теряли свою, если можно так сказать, нравственно-содержательную оправданность в новых обстоятельствах общественного и духовного развития, в особенности перед лицом жизни простого трудового народа. «Начал было продолжать одну художественную вещь», — писал Толстой Лескову 10 июля 1893 года о рассказе «Кто прав». Но, поверите ли, совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли эта художественная изжила, повести отживают или я отживаю? Гениальный художник, переживший перестройку миросозерцания, может быть, первым из современников, так остро почувствовал изживание старой классической формы повести или романа с традиционным романическим сюжетом, с виртуозно и детально разработанной психологией любовной страсти. Показательно, что Чехов не был удовлетворен в «Воскресении» как раз тем, что связывало роман с классической традицией, его, собственно, романическим сюжетом. «Это замечательное художественное произведение», — писал Чехов Меньшикову 28 января 1900 года. «Самое неинтересное — это все, что говорится об отношениях Нехлюдовых к Катюше. И самое интересное — князья, генералы, тетушки, мужики, арестанты, смотрители». Сцену генерала, коменданта Петропавловской крепости, Спирита, я читал с замиранием духа, так хорошо. А мадам Корчагина в кресле, а мужик — муж Федосьи. Этот мужик называет свою бабу ухватистой. Вот именно у Толстого перо ухватистое. Эти суждения Чехова, высказанные под непосредственным впечатлением от только что прочитанного романа, при всей своей беглости, отрывочности и неаргументированности, ухватывают, пожалуй, противоречия, которые Толстой напряженно преодолевал в процессе многолетнего писания романа, между романическим сюжетом отношений Катюши и Нехлюдова и безгранично расширившимся социально-политическим, нравственно-философским, жизненным содержанием. Творческая история «Воскресения» и сам роман являют собой поразительное и вдохновляющее зрелище титанических усилий гения решить задачу, которую будет решать все искусство XX века — задачу создания романа нового типа. Конец записи. Москва, июнь 1985 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Светлана Репина.